Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Памятники и память. Повтор программы 2007 года связан с разрушением памятников культуры Украины российскими войсками и с демонтажом на ее территории памятников, связанных с Российской и Советской империями. Культурологи Рустам Рахматуллин и Наталья Дарсавелидзе, литературный критик Наталья Иванова, архитектор Александр Можаев и тогдашние руководители Левада-центра, социологи Лев Гудков и Борис Дубин, ушедшие от нас в 2014 году. Я вас прошу вспомнить какой-то самый выдающийся памятник, который вы видели. Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Самый поразительный памятник я видел в городе Филадельфии. Это была скрепка, увеличенная в 150 раз. Это было любимое место встречи всех в Филадельфии. На мой взгляд, это лучший памятник, который может быть. Это пересечение всех маршрутов, всех людей в городе, которые хотят встретиться. И только этим он и обозначен. Это место встречи. Все.
И он ничего не символизирует.
Абсолютно. Это Клаус Ольденбург, знаменитый скульптор. У него есть еще поломанная пуговица, например. И это место пересечения наших маршрутов. Это место, где мы вместе. Это мой памятник.
Наталья Иванова, пожалуйста.
Ну, я продолжу коллекцию, видимо, американских впечатлений, потому что самый потрясающий памятник из тех, которые я видела, это памятник маленькому фараончику в Мидлбери на кладбище. Этого фараончика вывез один потрясающий совершенно, видимо, господин из Египта, купил эту мумию, вывез, а после его смерти с мумией что-то стало происходить. Мумию захоронили на этом кладбище и поставили памятник этому фараончику.
Наталья Иванова, Лев Гудков.
Пожалуй, самые сильные впечатления – это в Яд-Вашеме, в Иерусалиме. Это памятник погибшим в лагерях детям. Совершенно потрясающая вещь, он не телесный. Он представляет собой такое углубление, вот сужающийся ход в пещеру, где гаснет свет, и дальше вы оказываетесь постепенно в таком пространстве, видимо, с зеркальными полами и стенами, и вы теряете чувство собственной телесности. Массами таких огоньков, как бы светильник, таких, как души умерших, и вы теряете чувство собственного тела и как бы оказываетесь вот в этом вневременном. За гранью смерти начинается такая пронзительная тихая музыка, и что с вами делается, тут очень трудно описать. И только потом вы выходите в свет, и где появляются, собственно, вот, ну, лица детей погибших. Но вот сам момент перехода мучительного такого стеснения в таком как бы туннеле, а потом в неком мраке, он производит совершенно ошеломляющее впечатление. Я вот ничего не могу сопоставить по силе с этим.
Лев Гудков. А Наталья Дарсавелидзе, пожалуйста.
Мне запомнился очень монумент. Это московский мемориал жертвам репрессий возле ЦДХ. Он важен тем, что показывает, как памятники вот вождям, эти свергнутые кумиры, они продолжают жить своей жизнью, да, но участвуя уже в каком-то другом поле смыслов, в каком-то помещенном в другой контекст, вот этими окруженными жертвами, фигурками, сделанными из дерева, из природных камней, и как-то все это очень такое сильное впечатление тоже оказывает.
Спасибо, Наташа Дарсавелидзе. И Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Я не могу выбрать между дореволюционными монументами. В Москве, Петербурге, Киеве, Севастополе. Я люблю их почти все за какую-то невероятную глубину, которой мы, современные монументы, как правило, лишены. Но прозвучит банально. Минин и Пожарский, Пирогов, Первопечатник, Гоголь сидящий, Старый Достоевский.
Спасибо Рустаму Рахматуллину. Наталья Иванова, пожалуйста.
Свой любимый из московских памятников. Это очень банально, но это памятник Пушкину на Страстном. Это совершенно невозможно избежать, сидящий Гоголь и стоящий Пушкин – это памятники, которые организуют не только городское пространство, они организуют всю нашу культуру.
Наталья Иванова, Лев Гудков.
По нашим опросам вы не упомянули только один из памятников, который ценят москвичи больше всего. Это Юрий Долгорукий. Пушкин самый главный, дальше это Юрий Долгорукий, третий – это Гоголь и Минин и Пожарский, кстати говоря. И дальше практически все исчезает. Но вот этот вот круг, вы почти все назвали. Видимо, не так много.
Спасибо.
Ну, есть, конечно, самый знаменитый памятник, который потом сильно поучаствовал в нашей литературе. Это, конечно, «Медный всадник».
Наталья Иванова, кажется, что памятники – это такие языки или смыслы, или знаки, которым с нами говорит. Вот мне бы хотелось понять, что время, культура, человеческая душа или человеческая глупость. Пожалуйста, Борис Владимирович Дубин.
Для меня важен памятник как встреча с тем, чего на самом деле здесь нет, не изображено. Другой самый замечательный памятник – это памятник на том месте, где сжигались книги в 1933 году в Берлине. Это вот место размеров, даже руки развести негде, это окошко в земле, и когда мы находимся рядом с ним, мы не можем встать больше 4 человек. Мне очень важен размер памятника. Если вокруг памятника могут стоять тысячи, я к этому памятнику, скорее всего, не пойду. Зато я пойду к памятнику, у которого могут стоять 4.
Это памятник возле библиотеки в Берлине, если я правильно помню.
Да,
такое углубление.
Да, я про него и говорю.
Углубление в земле и белый призрак библиотеки внутри. То есть сожженные книги, которые превратились в призраки. Да. Наталья Борисовна Иванова.
Для меня памятник – это прежде всего концентрация пространства, которое сходится в этой точке каким-то образом, если мы имеем в виду архитектурную целостность, скажем, площади, и концентрация времени, которая в этом памятнике запечатлена, причем времени не только изображенного, в кавычках, в этом памятнике, но и времени изображающего. То есть если мы сравним, например, 2 памятника Гоголю, которые есть в Москве, мы сразу это увидим. Но для меня в памятнике еще важно то, что его можно так же, как стихотворение, и нужно его перечитывать, если это настоящий памятник. И восприятие этого памятника каждым поколением, скажем, или каждым веком, оно другое.
Наталья Борисовна Иванова, Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Ну, еще важно, способен ли памятник оказаться гением места, то есть лицом места. Ну, как, например, Первопечатник на Никольской, как улица Просвещения, как улица Печатного двора Славяно-Греко-Латинской Академии, вот такой фаустовский человек, стоящий в квартале Никольской улицы, это гений места. И еще для меня важна глубина монумента, да, вот способность выражать второй смысл за первым, обладать тайным именем, то есть быть, например, изваянным по иконным изображениям или по, скажем, антично-аллегорическим, или способность вступать в диалог, например, между Первопечатником и Гоголем сидящим, есть диалог о благодатности книги, потому что один делает книгу, а второй сжигает ее и смотрит в печь. Ну, например, старый Достоевский – это фигура деисусного чина иконостаса, и мы можем попытаться понять, каково тайное имя этой фигуры. А Минин и Пожарский явно изваяны по знамени Пожарского, по композиции «Иисус Новин» перед архистратигом Михаилом, обнажившим меч. Следовательно, мы видим одновременно Минина и Пожарского и Иисуса Новина перед архистратигом Михаилом. И вдруг мы видим, что монумент Минина и Пожарского, если мы берем его с его тайными именами, это рассуждение на ту же тему об отношении земной и небесной власти, то есть только на уровне архистратигов, вождей воинств, земного и небесного, архангела Михаила и Иисуса Новина. И вот когда монумент с его тайными именами попадает еще в местную фабулу, в мистические обстоятельства места, он в полном смысле становится гением места.
Наталья Дерсвелидзе, пожалуйста.
Для меня интересно представляется тот монумент, который, с одной стороны, действительно является знаком, да, который мы читаем, памятник, и мы узнаем, с одной стороны, что-то новое об истории, но, с другой стороны, важно, чтобы памятник мог аккумулировать наши собственные знания об истории и добавлять вот некий нюанс вот в нашу собственную память. Я вспоминаю монумент Либескинда, тоже в Берлине, который имеет такую очень свободную символическую форму, ни о чем не рассказывает буквально, да, это не текст, но сталкиваясь с этим монументом, зритель переживает по-новому события, да, это Холокост.
Спасибо, Наташа Дерсвелидзе. Наталья Иванова хотела выступить.
Я вот упомянула уже о «Медном всаднике», но от «Медного всадника» до монументальной пропаганды Владимира Войновича расстояние, которое пройдено русской литературой, и в котором эти памятники так или иначе себя ведут или являются героями этой литературы. Причем можно взять не только известные памятники, вот как памятник Сталину, скажем, у Войновича, который в конце концов падает и убивает ту женщину, которая так его холила, лелеяла и даже перенесла в свой собственный дом. Но памятники, если мы вспомним стихи Пушкина, они просто вот статуи, которые начинают так или иначе действовать, причем античные статуи, любые статуи. Это необыкновенно важно для нашей культуры, вот это вот перетекание неподвижного Романова, подвижная скульптура, это слово, монументов, поступок, сюжет.
Спасибо, Наталья Иванова. Лев Гудков, пожалуйста.
Мне кажется, чрезвычайно важно, кто говорит с нами, кто выступает от имени истории вообще. Ну и, соответственно, готов ли я, или хочу ли я, и интересно ли мне слышать этот месседж, обращенный ко мне. Если идешь по бульвару и видишь цилиндрические, прошу прощения, фалообразные державные изображения маршалов и военных начальников, таких почти стереотипно, то мне понятно, что власть хочет сказать, и мне не очень интересно это. Другое дело, совершенно неожиданно, и упоминавшийся здесь Гоголь во дворе, это совершенно другой круг, другой пласт значения, другой воздух вокруг этого. И он пробуждает совершенно другие чувства, человеческие. То есть я хочу сказать, что и сам размер, и материал памятника, он вводит круг значений, и значения, с которыми тебе говорит автор памятника или заказчик памятника, и, соответственно, прочитываемый. Понятно, что если гранит и бронза, то это претензия на вечность, а если это еще гигантского размера, то понятно, что это может быть только власть, не община, не город, не какая-то часть жителей его, а именно держава разговаривает с тобой и призывает помнить то, что она хочет помнить, в отличие от памятников, которые, ну, находятся. Если помните, гараж Николе, они, вообще говоря, низёхонькие такие, они не на подиуме почти что, они вровень с тобой и в человеческий размер. Когда мы говорим о памятниках, я все время вспоминаю одну фразу из Герцена, кажется, из Думы, что греки никогда не путали величественные с огромным. Для них величественность и мощь, сила духа, она была связана с формой, а не с размером, в отличие от египетских этих самых сфинксов и прочих. И то, что у нас рождаются такие гиганты бронзовые, как на Поклонной горе, ну или Достоевский около Ленинки, он 6 размеров человеческих, то понятно, что вам хотят навязать. И у меня это вызывает некоторое отторжение. Я бы предпочел бы более локальный, более человеческий размер.
Это Лев Гудков выступил. Вот интересно то, что в самом начале программы вы привели два примера государственного заказа, связанного с исторической памятью. Но это примеры, во-первых, не российские, и, во-вторых, они выполнены вот в том человекообразном размере, о котором вы только что сказали. Это памятник детям жертвам Холокоста и памятник в Берлине, связанный с эпизодом сожжения книг в библиотеке. В общем, у этих памятников очень человеческий размер, несмотря на то, что их идеология очень большая, огромная история стоит за каждым из этих памятников. Давайте мы спросим у Александра Можаева. Саша, у вас есть какой-то памятник в Москве или, наоборот, где-нибудь совершенно в другой стране, который вам очень чем-то запомнился?
В Москве мне, пожалуй, больше всего нравится тот, который считается самым плохим из московских памятников, Воровский. Как-то хочется за него заступиться, так его затюкали, да? Он на самом деле, конечно, не кудышненький, наверное, но даже если к этому как к курьезу относиться, все-таки великая вещь, достопримечательная. Это же вот раннее советское творчество, такое еще романтическое, неуклюжее, сразу где-то там после плана монументальной пропаганды, такая, в общем-то, самоделка, в общем-то, наивное искусство. Он изображен в момент, когда у него уже успели выстрелить, но он еще не словил пулю. Это такая изворотливая поза. А на постаменте идут барельефы каменные по углам, и тоже один другого краше. Такие рабочие, значит, красноармейцы, какие-то там эти крестьяне стоят в таких странных позах. Я долго ходил, приглядывался, кого же не напоминают, а потом понял, что просто экспонаты из Пушкинского музея. То есть человек просто ходил с блокнотиком и срисовывал. Понимаете, вот настолько вещь нелепая, что она вот становится прекрасной, особенно в городе. Потому что, ну, он мне даже как-то гораздо более радует, чем тот же Пушкин, потому что Пушкин, этот памятник, да, он велико прекрасен, про него книжки написаны, и с ним вроде как все ясно. А это вот такая вот диковинка.
Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Воровский – это житийное клеймо. Да? Можно разделить монументы на средники и житийные клейма, если пользоваться терминологией иконописной. Очень сложно изображать житийные клейма. Есть минута, которая не должна длиться. Человек, в которого стреляют – это сложная история. Как тот же Минин, который указывает на Кремль захваченный, когда Кремль уже давно освобожден. Поэтому всякая оппозиция берет этот памятник себе на знамя, имея в виду сказать, что Кремль опять захвачен. Но ведь это житийное клеймо. Пушкин – это посредник, он спокойный. Я к тому, что скульптор должен понимать, что он делает, когда он делает это. Да, например, там, памятник революции 5-го года на площади 5-го года оказывается памятником казаку и революцию подавляющему с плетью, да, на коне, именно потому, что это житийное клеймо. И можно всякие монументы расставить в эти два ряда и посмотреть, насколько сознательно или бессознательно автор попадает в средник или в клеймо, и можно ли это делать или нельзя.
«Памятники и память. Архив 2007 года».
Ну, я думаю, имеет смысл продолжить разговор о том языке, о котором с нами разговаривают памятники, и понять, кто же на самом деле с нами говорит. Тут уже прозвучали версии, что это власть. Я все-таки думаю, что это общество в более широком смысле слова. Иногда, я уверена в этом, с нами говорит человеческая глупость. Наталья Иванова.
Вот когда я приехала в Пермь, я специально туда ездила, когда еще училась в университете на втором курсе, специально посмотреть пермскую деревянную скульптуру. Это произвело на меня грандиозное впечатление, потому что это совсем не то, что это, там, скажем, ожившее клеймо иконописное или оживший иконописный сюжет. Это объемное, совершенно другое, иное, но очень странное, необычное и очень национальное изображение. Я знаю, откуда появилась в Перми эта деревянная скульптура. Там один из епископов польских был выслан туда, в Пермь. Оттуда это все и повелось. И в России не было никогда никаких памятников. Вот этого Христа в темнице ставили в Литве на дороге, ставили в Польше, это такая католическая традиция. В России ничего этого не было. Значит, когда это все возникло? Это возникло, вы меня поправите, если не так, но, в общем, в Петровскую эпоху первая идея, которая потом была очень сильно развита и реализована заказчиками, скажем, вот этой монументальной пропаганды, она была изначально монументальная пропаганда в России, была, конечно же, власть. И вот мы видим, что не только установка памятников, но и вся борьба вокруг установки, снятия или реанимации этих памятников, она вся связана с изменениями общественного строя, очень сильных тенденций в государстве и в обществе, властных каких-то полномочий. Что было сделано, я была этому свидетелем, что было сделано 21 августа, сняли памятник. И, собственно говоря, это было обозначение конца одной страны и начала, собственно говоря, совершенно другой, новой России, нового государства. Кто заказчик? Это очень важно. И то, что памятник на самом деле располагается между властью и человеком, между заказчиком и зрителем, и воспринимающим, это, конечно, есть, опять же, в одной из моих любимых поэм нашего дорогого Александра Сергеевича. Когда, скажем, Шаламов пишет о том, что тела лежали нетленными в той самой страшной мерзлоте, и когда пришел по ленд-лизу трактор, который там снимает часть почвы, то вот эти вот тела все лежали забальзамированные. И недаром Пастернак, который написал стихотворение «Душа», потом писал «Тела, их бальзамируя». Собственно говоря, забальзамированное тело в Древнем Египте, это был начало каких-то первых памятников. А у нас вот памятник всему этому кошмару, который я пыталась живописать в жизни нашей страны, на самом деле идентичного памятника этому нет. Не только сняли памятник Феликсу, и об этом постоянно говорят, что как бы его хорошо было бы вернуть на место, что на самом деле мы все понимаем, если вернули гимн, то могут вернуть и памятник.
Наталья Иванова и Наталья Дерсовелидзе слово.
Я хотела там, может быть, несколько слов рассказать там о комиссии по монументально-декоративному искусству. Она с 97 года существует при Мосгордуме и призвана утверждать список памятников для установки. Сам по себе интересен механизм, как эти решения принимают, потому что члены комиссии, они не выдвигают собственных идей, они работают с теми заявками, которые присылают граждане Москвы. Грубо говоря, они подписывают список лиц, подлежащих увековечению. Есть протоколы, где они требуют свергнуть те памятники, которые не были ими утверждены. Часто в эту категорию таких несанкционированных памятников попадают достаточно безобидные оборон Мюнхгаузен, например, который поставлен возле станции метро «Молодежная». Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивает за волосы из болота и сопровождается девизом там, «Никогда не сдаваться».
Наташа, это открытые сведения?
Их можно найти на сайте Мосгордумы, на официальном сайте. большинство памятников посвящено военной тематике. Конечно, подавляющее большинство – это Великая Отечественная война. Также я прошла по местам вот этих памятников, посмотрела не только на такой безликий список, но на сами фигуры возведенные. Это стилистически бедные памятники, которые повторяют советские каноны.
Спасибо, Наталья Дарсавелидзе. Борис Дубин, пожалуйста.
Интересно посмотреть на памятник вот с какой стороны. Как может быть памятник событию? Вот Роттердамский памятник Цаткина, уничтоженному городу, где пустоты говорят больше, чем то, что нам показано. Здесь тот мир входит в саму структуру изображения. И этим втягивает нас в изображенное. Для меня как бы вот есть такие два типа памятников. Памятники, которые мне предстоят и меня отталкивают, и памятники, которые меня вбирают. Вроде вот этого берлинского окна в земле, потому что ты стоишь, ты не можешь не наклониться, и ты не можешь не войти туда мысленно, или тот памятник, о котором Лев Дмитриевич говорил, или то, что сделал Дани Караван в память о самоубийстве Вальтера Бенемина в Портбу. Структура ровно такая же. Ты входишь в сужающееся пространство, в конце которого проход, который может быть только для одного человека. И вот когда ты через него проходишь, перед тобой огромная каталонская долина, внизу река, и это другой мир. Вот это памятник, который тебя вбирает, подводит к другому миру и переносит в него. Такую штуку не может заказать власть, не может заказать государство. За этим стоит другое. За этим стоит понимание человеческой жизни, отдельной, понимание ее хрупкости, понимание того, что мы уходим и не знаем куда, и что мы можем побывать там мысленно, и для нас это будет иметь огромное значение, если мы сумеем там побывать, пока мы еще живы. Согласитесь, это совсем другое представление о мире, о человеке, о том, что значимо, что незначимо, кто ставит памятник, кому, для кого, кто за него отвечает и что вкладывает в свое послание.
Спасибо Борису Дубину. Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
С другой стороны этого разговора, кто мы в памятнике? Предусмотрены ли мы памятником? Очень часто мы не предусмотрены памятником. Мы ему никто, и он нам никто. В современных демократических вариантах мы говорили о том, что монументы демократизируются, опускаются на уровень земли, но, как правило, если мы включены в памятник, то мы включены в него таким образом, чтобы смогли сфотографироваться с персонажем, чтобы мы могли войти в машину Никулина, сесть на лавку с Пушкиным, а то он еще нам цветок поднесет. Это такой простой и поверхностный способ включения смотрящего в памятник. Современные авторы редко пользуются более тонкими способами. Ну, скажем, памятник первозодчества, чем Петербурга, Шемякинский, на Самсоневском кладбище, где похоронены Растрелли и другие, а могил нет. Вы можете сесть на стул, а за столом Растрелли. Там есть стул, стол и предметы труда архитектора, и перед вами окно с крестовиной. Вы можете оказаться Растрелли. Это работа художника традиционного и глубокого. А смотрите, как раньше взаимодействовали памятники с нами. Если мы встречаемся глазами с Гоголем, мы оказываемся горящей рукописью. Встретиться глазами с первопечатником мы не можем. Увидеть что на листе мы тоже не можем, но мы можем увидеть отражение листа на наборной доске. А это значит, что мы смотрим туда, куда он смотрел минуту назад. Ведь он смотрел, выверял набор. Теперь он смотрит на оттиск, а мы еще на доску. Типографирование длится. Кто мы? Мы типографы в предыдущую минуту.
Лев Гудков.
Мне кажется, что потерянная идея памятника вообще. Он изображает желание изобразить что-то. И, в общем, довольно пустой. Потому что, вообще говоря, идея памятника довольно сложна. Она указывает на смысл смерти. Ну и тем самым на смысл жизни в отнесении к чему-то, что выше смерти и выше жизни. На высочайшие ценности, которые придают осмысленность, законченность нашей жизни. И в этом смысле любой старый памятник, он включен в контекст значений, придающий смысл человеческой жизни. Ну вот Марк Аврелий. Знаменитая конная статуя, да, в Риме. Понятно, что это такой мудрец, император, стоик, ясен круг, потому что, вообще говоря, памятник не существует же в пустоте, он существует в семантическом контексте окружения. Это некоторый, если хотите, символический театр, в котором памятник лишь один из персонажей. Мы вычитываем это из контекста. Исчезла идея смерти, вообще-то. В наших памятниках нет идеи смерти, она стала плоским, безвременем, бессмысленной такой текучкой. Возьмите все наши памятники, они скучные. И в наших опросах, вообще говоря, мы видим очень странную бедность символического пространства. Люди не знают, что отметить, им нечего удержать как таковым. И в этом смысле властные памятники, расставляемые властью, единственное средство удержать коллективную идентичность.
Спасибо, Лев Гудков. Вы сказали об исчезновении идеи смерти в памятниках Новой России. Мне кажется, это очень важное замечание. Александр Можаев.
Не могу вспомнить, по крайней мере, вот из таких центральных заметных памятников последнего времени, но вот военная тема действительно, она устоялась, и там шпарит уже вот как это было принято по схеме. В городе Сходне, я вот наблюдал 2 года назад, маленькая там деревушечка Кирилловка, которая выходит прямо на Ленинградское шоссе, вот такой этот скромный бетонный маленький обелиск со звездочкой, где нацарапаны фамилии невернувшихся жителей, ну вот после войны он там стоит. В Сходне, ну там, где стоит администрация, это Подрезковская, да, там, а вот у них этого нету. А в Кирилловке есть, они взяли, перетащили. Это не могила, это просто табличка с фамилиями. Вот они эти фамилии воспроизвели на новом обелиске перед зданием администрации. Но они не поленились, прислали мужиков с отбойными молотками, и они вдребезги разбили вот тот старый, понимаете? Теперь, значит, вот там, где на самом деле жили эти люди, и где вот родственники ставили вот это, да, вот от души вот эту штучку, которая вот сама по себе, вот документ эпохи своей, там теперь пень такой обгрызенный, а там они у себя теперь на площади, значит, у них эти гуляния по праздникам.
Спасибо Александру Можаеву. Наталья Дерсвилидзе, пожалуйста.
Мне еще кажется интересная тема, которую тоже мы сегодня поднимали, связанная с вот этой разницей между памятником и скульптурой. Там тот же Мюнхгаузен появляется, или «Сырок дружба», или «Доцент» из фильма «Джентльмены удачи». А вот эти фигуры все равно памятник тому, что было нам дорого. Там детская литература, там советские фильмы. Это оказывается важным, как бы такое альтернативное основание для, опять-таки, объединения общества. Официоз он отталкивает, и хочется видеть на улице другие скульптуры, не связанные там, с генералами. Эти памятники, я все-таки называю их памятниками, очень-очень популярны. Вот та же «Дружба», памятник, который поставил московский завод плавленных сыров. Теперь ворона и лисица держат этот сырок на коленях, и кто-то умиляется тому, что в басне так счастливо закончилось, кто-то вспоминает советское прошлое, а кто-то наблюдает, как они соображают на троих, и их тоже это очень сильно радует. Памятник такой пограничный получился, и почему бы и нет.
«Памятники и память. Архив 2007 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Социология и пропаганда. Взгляд независимых исследователей на опросы времен военной цензуры. Наталья Савельева, лаборатория публичной социологии, и Алексей Миняйло, политический активист, независимый проект «Хроники». С него и начнем.
Большинство людей конформны. Есть такая вещь, эксперименты Аша. Они показывают, что 35-40% склонны к тому, чтобы солидаризоваться с большинством, даже если большинство абсолютно неправо. Путинская автократия, она этот метод использует давно и очень успешно. Создается иллюзия большинства, и людям, конечно, хочется быть нормальными. Да? А как понять, что ты нормальный, присоединившись к большинству? Это работает еще лучше в ситуации опасности. Ситуация войны, конечно, это ситуация страшная, это ситуация опасная, это ситуация, когда рушатся устои. А у нас, надо понимать, мы же воспитаны на том, что войны быть не должно. Да? Последние 15 лет нам устроили такой, можем повторить. А до этого-то было никогда больше. И поэтому для людей эта ситуация особенно тревожная, особенно страшная, и люди еще сильнее склонны присоединяться к большинству. И вот это большинство, оно создается, во-первых, телекартинкой. Когда по телевизору показывают это вот якобы всеобщее ликование, да, то есть они нагнали стадион бюджетников, да, и показывают, что вот они там, значит, радостно машут флагами, хотя там людей, которые сами свои инициативы пришли, никого. Прошли, сказали бюджетникам: «Хочешь вместо работы на концерт?» «Конечно, хочу». И вот пошли на концерт, они там, может, даже поддерживают Это все, может, они там даже убивать и вешать, кто-то из этих людей хочет. Но своими ногами они бы не пришли никогда. И мы, если сейчас посмотрим, например, на активную поддержку на примере буквы Z на автомобилях, и не на там, маршрутках, не на автобусах, то есть там, где, опять-таки, централизованно это делают, а где граждане по своей инициативе, мы видим, что такого почти нет. Я каждую неделю спрашиваю друзей, которые на автомобилях ездят, собственно, передвигаются. Я говорю, сколько ты букв Z видишь на автомобилях за день? Ну, одну-две. Вот, то есть активная поддержка нулевая. Но иллюзия успешно создается за счет СМИ, за счет как бы актов лояльности, да, массовых, которые опять-таки идут картинкой в СМИ. Это, естественно, все влияет на то, как люди отвечают на запрос. Особенно по вопросам, по которым они не имеют мнения, да, они склонны присоединяться к большинству. И это создает иллюзию, неверное представление. То есть нам когда говорят, что 70% россиян поддерживают спецоперацию. Вот что вы в этот момент думаете? Во-первых, что они поддерживают? Например, мы выяснили, что 73% из тех, кто поддерживают, они доверяют или очень доверяют официальным источникам информации. И я уверен, что из 27 оставшихся кто-то, например, доверяет телеграм-каналам, которые просто ретранслируют официальную точку зрения. То есть у людей уже информационная картинка совершенно другая, и мы опять-таки это проверили. 13% поддерживающих уверены, что операция за пределы Донбасса не выходила. То есть они не знают ни о штурме Киева, ни о штурме Харькова, ни о бомбежке Мариуполя. Они уверены, что там вот в ЛДНР, на их границах все это происходит. То есть у большой части людей, которые поддерживают, совсем не та картинка. Там нету ни Бучи, а если она есть, да, то им показали видео, где вот труп якобы встает, а на самом деле на большом разрешении видно, что нет там ничего такого. То есть у людей, во-первых, другая картинка. Во-вторых, мы провели несколько экспериментов и выяснили, что люди... Ну, давайте мягко так скажем, после принятия пакета законов о военной цензуре не всегда склонны не всегда говорить правду. Вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос, а за мной завтра милиция придет и заберет меня. Или я, знаете, хочу вам честно ответить на этот вопрос, но если я честно отвечу, то сейчас это уголовное преступление уже. Поэтому, конечно, я вам скажу, что я поддерживаю специальную военную операцию. И мы провели эксперименты, собственно, для того, чтобы выяснить, насколько это распространенное искажение. Когда мы дали людям возможность отвечать на этот вопрос не только «да» и «нет», но и «не хочу отвечать», то доля тех, кто отвечает, что он поддерживает, сократилась на 20% почти. Ну, не говоря уже о том, что просто, в принципе, падает количество тех, кто, в принципе, соглашается проходить опрос в таких условиях, и это тоже снижает достоверность. То есть, да, это я все к чему? Да, что вот эти вот цифры «за», там, «против», не нужно воспринимать их как какой-то реальный показатель. Потому что, во-первых, это вопрос, по которому у большинства людей нет мнения. Во-вторых, это не столько вопрос поддержки-неподдержки, сколько маркер лояльности и желание выглядеть нормальным. В-третьих, потому что люди уклоняются, не всегда честно отвечают. И в-четвертых, потому что они, когда говорят «да, я поддерживаю», вы не понимаете, что они на самом деле имеют в виду, а что именно они поддерживают. Они поддерживают спецоперацию против небольшого количества нацистов или они поддерживают бомбежки Мариуполя. Тут приходится искать, чтобы понять, да, собственно, вот как понять-то, что на самом деле происходит, тут приходится искать обходные пути, как мы пытались приблизиться. Опять-таки, тут важно сказать, что это не точные данные. Здесь есть свои погрешности. Значит, первое – это задавать конкретные вопросы. Вопрос, поддерживаете или нет, это вопрос абстрактный. А конкретный вопрос – это о том, как реально могут развиваться события. Например, мы задавали вопрос. Из двух вариантов что вы выберете? Прекратить войну прямо сейчас и без условий или продолжать спецоперацию до капитуляции ВСУ? Вот если ставить вопрос так, мы уже выясняем, да, что такое продолжать войну. Это цинковые гробы, это крах экономики, это смерти солдат мирного населения и так далее. Это долгий период, и, естественно, это людям нравится гораздо меньше. При выборе из этих двух вопросов, тех, кто хочет завершить спецоперацию сейчас и без условий, их 32%. Тех, кто хочет воевать до победного, их 36%. Но ведь это только часть реальности. Да? У людей, кроме каких-то вот опять-таки, да, идей, что вот идея надо побеждать, да, у них еще есть вполне понятные экономические вопросы. То есть у нас, опять-таки, 39% респондентов отметили, что они уже почувствовали снижение доходов. Поэтому мы добавили еще вот такой вопрос. Как вы думаете, приоритетом правительства РФ должно быть спасение экономики или военная победа? И вот если мы добавим пересечение еще с этим вопросом, за войну, в которой потери за такую войну выступает 24%. Какие-то люди могут считать, что российская экономика и так будет в порядке, что заместим и так далее, но, по крайней мере, когда ты еще спрашиваешь про где деньги ЗИН, получается, что 24% считают, что приоритет России – это военная победа, а не спасение экономики. А вот, собственно, ну, тех, кто за то, чтобы войну сейчас завершить, их 32%. То есть получается, что на каждых трех сторонников войны есть четыре противника войны. Понятно, у этого метода свои изъяны есть, свои погрешности, но это гораздо более здравая картинка, чем вот эти вот там 60 или там 70 или 80% поддержки. Важно понимать, да, что эти вот лобовые цифры сейчас практически бесполезны, поэтому нужно пытаться как-то вот по-другому найти, даже если это не безупречный метод. Еще из интересного, кстати, из интересного, да, говорят, что, особенно вот в нашей либеральной среде, что глубинный народ, это там, значит, можно крест на них ставить. Угадайте, в какой группе россиян уровень поддержки войны статистически выше ожидаемого, а в какой статистически ниже? Статистически выше ожидаемого войну поддерживают люди с высоким уровнем дохода. Особенно мужчины старшего возраста с высоким уровнем дохода. Они не ощущают на себе, ну, меньше ощущают на себе влияние санкций, они меньше говорят о том, что у них упал уровень дохода. И в целом это люди, ну, которые сами на войну не пойдут. Детей они от военкомата отмажут. А вот, вот этот вот самый, прости господи, глубинный народ, которого на самом деле, ну, нет никакого глубинного народа, среди людей с более низким уровнем дохода как раз больше противников войны, потому что они как раз на шкуре своей ощущают, что эта война по ним ударит, и, собственно, ощутили, что она по ним уже ударяет. Вот. Еще хорошая новость, что совсем уж сумасшедших не больше 1%, да, то есть там 1% респондентов заявил, что можно использовать ядерное оружие в ответ на усиление санкций. А тех, кто категорически против применения ядерного оружия, кроме как в ответ на ядерный удар по России, таких 83%. А то есть 44% считают, что вообще нельзя ни при каких условиях применять. О приступах тревоги или депрессии сообщили 34% россиян. Тоже здесь как бы есть вот методический вопрос, который заключается в том, что такое приступы тревоги или депрессии. Да? Что у кого-то это может быть прямо клиническая депрессия, а кто-то, может быть, вот там волновался, когда смотрел телевизор, мы этого, к сожалению, не знаем. И еще вот наша психологическая служба проводила опрос директоров психиатрических клиник. Там вообще шокирующее известие, что, во-первых, мест нет, и, во-вторых, 25% пациентов – это те, кто попал в клинику впервые. Обычно таких 5%. То есть прямо видно, что вот война – это поставщик людей в психиатрические клиники. А психиатрическая клиника стационар, да, это значит, это тяжелая форма. То есть это не просто, что там человеку грустно стало, и он пошел. Суммирую, да, что, во-первых, не нужно смотреть на цифру «поддерживаю, не поддерживаю» в условиях, в первую очередь, военной цензуры. Эта цифра абсолютно дезориентирует. 40% тех, кто поддерживает войну, считают, что России необходима дружба с Западом. Там большое количество людей, которые считают, что приоритетом должно стать спасение российской экономики, а не победа в войне. То есть эта группа не монолитная вообще.
Алексей Меняйло, политический и гражданский активист, о результатах социологических опросов независимого проекта «Хроники» и выводах коллег. Далее о своих исследованиях расскажет социолог Наталья Савельева, сотрудница лаборатории публичной социологии.
Мы проводили исследования социальных мобилизаций в России, в Украине, белоленочное движение «Майдан», «Антимайдан». И когда, собственно, Россия вторглась в Украину, мы достаточно быстро, в течение нескольких дней, решили, что сейчас совершенно необходимо разобраться, что, собственно, происходит в головах людей. Как раз стали появляться первые цифры опросов, которые демонстрировали высокую поддержку. И мы стали брать глубинные интервью у людей. Больше всего нам были интересны люди, которые поддерживают спецоперацию, но мы стали опрашивать всех. То есть сейчас в нашей выборке есть и люди, которые поддерживают войну, и люди, которые скорее поддерживают или скорее не поддерживают, или вообще не знают, что они поддерживают или не поддерживают, или просто не хотят знать о том, что сейчас происходит. И, соответственно, люди, которые не поддерживают войну и которые открыто протестуют. И в целом люди, с которыми мы разговариваем, то есть они из разных регионов России, из очень разных городов, это и Москва, и Петербург, понятно, но это Казань, Тула, Йошкар-Ола, какие-то небольшие города. И люди, с которыми мы разговариваем, они в среднем более образованы. Большинство наших респондентов имеют высшее образование. Когда мы смотрим на разные группы, условно, поддерживающие, не поддерживающие, вот все, что между ними, люди с более неопределенным мнением, мы видим между ними тоже соцдем различия определенные. То есть, например, люди, которые поддерживают, это скорее мужская аудитория, и они старше других групп. А люди, которые сомневаются, там больше женщин, это более молодая аудитория. Люди, которые выступают против войны и которые ходят на митинги, там есть и женщины, и мужчины, и в целом это тоже более молодая аудитория по сравнению с группой поддерживающих. Такую картину мы видим. С одной стороны, у нас есть, грубо говоря, партия войны. Это люди с такими имперскими взглядами, обычно мужчины, обычно старшего возраста. Когда появились новости о том, что Россия отводит войска из Киева, после которых, собственно, мы увидели, что произошло в Буче, это люди, которые как раз писали комментарии, что же вы делаете, предатели, когда мы возьмем Киев. Рядом с ними есть поддерживающие. Это очень гетерогенная группа, в которой есть... И те, кто считает, что Россия должна защищаться от НАТО, и поэтому мы начали эту войну. Там есть те, кто больше сфокусирован на том, что эта война необходима для того, чтобы прекратить другую войну на Донбассе. Там есть те люди, которые считают, что они сейчас, в этот конкретный момент, должны солидаризироваться со своей страной. Эта группа очень гомогенная, например, по сравнению с теми, кто выступает против войны, потому что люди, которые выступают против войны, они гораздо больше похожи друг на друга. У них нет вот этих вот различных обоснований и оправданий войны, и это как раз то, что их объединяет. Они не видят способа оправдать эту войну. Когда они увидели, они проснулись 24 февраля, увидели новости о том, что Россия вела войска в Украину, и как бы просто офигели, грубо говоря. Их эмоции, ужас, депрессии, сильно негативные эмоции.
Социология и пропаганда. Опросы времен военной цензуры. Социолог Наталья Савельева, сотрудница лаборатории публичной социологии.
Если мы возвращаемся вот к этой группе поддерживающих, они по разным причинам поддерживают войну. Но что объединяет всех этих людей? Они все находят оправдание, то есть они оправдывают эту войну, и они способны сказать, что эта война началась потому, потому и потому. По сути, вот это оправдание, если мы берем как бы в целом, оно заключается в следующих таких простых тезисах, которые, в свою очередь, сводятся к тому, что Россия ни в чем не виновата на самом деле, что Россия была права. Они снимают с России ответственность агрессора. Ну, да, Россия, конечно, вторглась в Украину, и можно сказать, что Россия агрессор, но на самом деле Россия это не агрессор, потому что эта война началась бы так или иначе. В любом случае, Россия просто сделала первый шаг. Второе, что они говорят, это все равно НАТО бы нас окружило и напало бы на Россию, Украина уже готовила свое вторжение, не сейчас, так через 5 лет. То есть Россия на самом деле несет ответственность за начало этой войны. Война как бы уже вот была на пороге. Эта война была неизбежной. И совершенно неважно, относятся ли эти люди к тем, кто считает, что эта война нужна была для того, чтобы прекратить конфликт на Донбассе, или для того, чтобы остановить расширение НАТО, неважно. Они говорят о том, что не было выхода, просто нас довели, Запад нас заставил, Украина нас заставила, Россию спровоцировали. И третий аргумент состоит в том, что на самом деле эта война не война. Многие из группы поддерживающих, когда им задаешь прямой вопрос, как вам кажется, вот то, что сейчас происходит, это война? Некоторые из них говорят, что нет, это специальная операция, потому что согласно словарному определению, что Россия не объявляла войну, Украина не объявляла войну и так далее. Но многие говорят о том, что, конечно, это война. Танки там, люди погибают, оружие используется. Это война. Но при этом, когда они говорят, об этой войне, их идея стоит в том, что эта война, не настоящая. В каком-то смысле. Потому что вот настоящая война – это когда Америка бомбила Ирак. Или это когда НАТО бомбило Белград. И вот если бы Россия вела такую настоящую войну, то, конечно, все было бы очень плохо. Но Россия ведет войну, но не совсем войну. Поэтому все не так плохо. Вот эта группа поддерживающих, их таким главным модусом, что их объединяет, несмотря на разность их взглядов, несмотря на разность их бэкграунда, является вот этот вот момент отрицания. Да, Россия напала, но не напала. Да, мы ведем войну, но нас заставили. Да, это война, но не война. Очень интересно, насколько эта группа поддерживающих отличается от других групп в том, что касается их взгляда на жертвы среди мирных жителей. Именно в этой группе мы находим тех, кто, собственно, отрицает факт того, что Украина несет потери, и российская армия, по сути, убивает мирных жителей. Они используют здесь тоже разные стратегии отрицания. То есть одна из них — это, ну, все пропаганда. Скорее всего, это неправда. Самая такая грубая стратегия стоит в том, что как бы Россия не убивает мирных жителей, потому что Россия уничтожает только военные объекты. Способ как-то разобраться вот с этой проблемой, со смертью мирных жителей, как бы это все пропаганда. Это, ну, конечно, это информационная война. Конечно, они говорят, что мы убиваем. Но на самом деле как бы непонятно, что там происходит. Третий способ отрицания — это нормализация. То есть люди говорят, ну, потери среди мирных есть, да, не такие большие. Ну, или пока непонятно, сколько. Но, конечно, это война. Конечно, там будут потери. Но это совершенно неизбежно. И вот это как раз то, что достаточно сильно отличает группу поддерживающих от всех остальных. И в нашей группе поддерживающих есть люди, которые и по-разному относятся к Путину, многие критически. Но самая чувствительная тема, наверное, это вот то, что касается внутренней политики, социальных проблем. Здесь возникает много критики. В этой же группе достаточно много людей, которые пользуются разными медиа. Те, кто смотрит телевизор, среди них гораздо больше тех, кто доверяет телевидению. Но среди них есть, например, те, кто читает телеграм-каналы и какие-то интернет-СМИ. Там есть люди, которые, например, читают «Эхо Москвы», которые читают «Медузу» и так далее. То есть мы не можем сказать, что пропаганда просто не показывает то, что произошло в Буче. И поэтому эти люди, ну, как бы, могут это все отрицать. Нет. Как бы здесь мы видим именно такие стратегии отрицания, попытки каким-то образом разобраться вот с этой проблемой с жертвами, которые используют люди, которые как бы склонны к поддержке этой войны. Когда мы смещаемся от партии войны, когда такая самая радикальная, как бы вот к этому центру, где как раз квинтэссенцией являются люди, которые говорят, мы вообще не понимаем, что происходит, мы видим несколько важных изменений. Первое изменение заключается в том, что фашизм и все обоснования войны, связанные с фашизмом, они исчезают. Про фашистов говорят достаточно регулярно те, кто поддерживает военную операцию, но когда мы переходим вот в лагерь тех, кто, ну, сомневается, фашисты, из их нарративов они как бы исчезают. Вообще как бы идея вот Украина, фашисты, перестает быть основанием для войны. Если группа поддерживающих, это такая, скажем так, их модус главный, это отрицание, то вот эта вот группа сомневающихся, их стратегия — это такая стратегия избегания. То, что объединяет эту группу, это как раз то, что они, отвечая на вопрос, как вам кажется, почему эта война началась, они говорят, это очень сложный вопрос. Я слышал разные мнения, и дальше они могут повторить что-то вот из нарративов про НАТО, что-то из нарративов про 8 лет, и так далее, но они дистанцируются от этих мнений, и они говорят об этом так. Ну, наше государство говорит так. Вот, одна причина, вторая, о, вот в третью тоже еще вспомнил. Ну, конечно, непонятно. А вот, кстати, мне еще друзья сказали, что, может быть, поэтому Россия напала на Украину. Ну, я не знаю. То есть НАТО вроде нас окружает, но собирались ли они нас бомбить? Не очень понимаю. Да, я знаю, что на Донбассе происходило очень много плохих вещей, что действительно 8 лет длился конфликт. Нельзя ли было это разрешить каким-то другим путем? Это люди, которые часто открыто говорят, я вообще не понимаю, вы мне можете сами объяснить? И это непонимание имеет такой очень интересный эффект, возвращаясь как бы к вопросу о конформности. Позиция этих людей заключается в том, что я причин не понимаю, но я человек маленький, а ситуация очень сложная. Но я надеюсь, что Путин-то понимает, почему мы напали на Украину. Или, ну, вот те люди, которые принимают решения по этому поводу, у них же есть все эти разведданные, они-то уж точно знают. Наверное, это решение было правильным. Ну, или, по крайней мере, я надеюсь, что это решение было правильным. Это говорят люди с таким легким ужасом. Эти люди, которые пытаются дистанцироваться, они не понимают, с какой стати Россия воюет с Украиной. Они воспроизводят какие-то мнения по этому поводу, но при этом у них нет своей собственной позиции, которую они готовы отстаивать. И они делегируют вот это право принятия решения другим. И эти другие — это российское государство, это Путин, это правительство, которое знает лучше. На самом деле это такая диспозиция, свойственная авторитарным режимам, где люди, в принципе, считают, что политика, ну, это грязное дело, и как бы ей должны заниматься профессионалы, и лучше бы в их личную жизнь, чтобы политика не влезала, но они не будут влезать в политику. Интересно также то, каким образом эти люди обращаются вот к этой идее пропаганды и информационной войны. Первая группа поддерживающих, они, конечно, тоже очень много говорят о том, что пропаганда везде. Ведется информационная война, особенно когда они, например, хотят что-то сказать про жертв со стороны гражданских. Они говорят, ну, конечно, пропаганда. Но их позиция стоит в том, что они-то понимают, где тут правда, а где тут неправда. И они в отношении вот этой вот как бы пропаганды везде находятся в позиции экспертов. Они такие, пропаганда везде, я читаю «Медузу», смотрю «Соловьева». Как бы люди из вот этой вот средней группы, сомневающихся, которые скорее поддерживают, скорее не поддерживают или просто не знают, как бы они совершенно по-другому используют вот этот нарратив пропаганды. Они говорят, ничего не понимаю, почему война, не понимаю, что происходит на Украине, не понимаю, и разбираться в этом нет никакого смысла, потому что везде пропаганда. Чтобы в этом разобраться, я должен просто жизнь свою на это потратить. Я как бы нет. То есть они используют вот эту вот как бы идею пропаганды для того, чтобы опять же как бы сделать шаг назад, да, как бы отстраниться от того, что происходит. Эти люди, как бы они при объяснении причин войны, как бы здесь появляется такая идея, что на самом деле это разборки среди элит, как бы, и как бы в их объяснении гораздо меньше идеи про то, что вот угроза России, НАТО нас окружила. Вот это вот разборки среди элит, это опять же очень такой демобилизующий нарратив, да, то есть как бы есть какие-то большие силы, которые разбираются, которые руководствуются своими интересами, ну а мы просто попали, ну вот, в эту колею. При этом в этой группе нет никого, кто бы говорил о том, что война – это не война. Ну, они могут сказать, что нет, я не знаю, это сложный вопрос, но в целом они говорят, что как бы да, это война, люди погибают, это ужасно, погибают мирные люди, погибают, есть потери среди российских, это просто ужасно. То есть в целом вот к этой всей ситуации они, когда они пытаются, ну, как бы некоторые стараются сделать вид, что как бы я не знаю, но те, которые не пытаются, говорят, война – это ужасно. Я против любой войны. Этого просто не должно происходить, это все очень плохо. Но опять же, потом они продолжают. Ну, наверное, то, что происходит, это не то, что происходит, а что происходит, я не знаю. Это такая их достаточно сложная, уклончивая позиция. И мне кажется, что как раз эта группа потенциально, она наиболее такая волатильная, да, потому что это люди, которые в отличие от поддерживающих, которые пытаются крепиться, непонятно, насколько они верят в то, что говорят, но они пытаются сказать, что как бы, нет, Россия переживет санкции, мы пережили 90-е, ну вот рано или поздно все будет нормально. Люди из группы «Я не знаю, что происходит», они, конечно, с большим ужасом относятся к санкциям, и в плане эмоций их эмоции негативные. Как бы они испытывают тревогу, они испытывают страх, или они пытаются ничего не испытывать вообще. В то время как, например, среди поддерживающих, помимо каких-то негативных эмоций и шока, есть люди, которые говорят, да, когда началась война, я испытал облегчение. Ну, наконец-то уж разберемся и с НАТО, и с Донбассом, и все перестанут там угрожать. Ну, как бы как-то это разрешить. Мне кажется, что вот эта вот большая группа, которая между поддерживающими, у которых есть более или менее такое сформированное мнение, логически не всегда связанное, и группой протестующих, что вот эта вот группа большая между ними, она наиболее могла бы быть склонна к тому, чтобы сместиться в какую-то из сторон. Если мы говорим про группу между поддерживающими и неподдерживающими, я бы не сказала, что это то, чего хотят люди. То есть это не активное желание, это скорее такое, скажем так, смирение. То есть там, например, очень много таких аргументов, что ну, война уже началась. Ну, что теперь? Ну, если начали, то, наверное, это правильно. И очень многие говорят, опять же, ну, если бы я мог что-то сделать, если бы вот от меня зависело, что вот завтра прекратим войну, я бы, конечно, это сделал. Хотя я, конечно, не понимаю, что происходит. Мне не нравится этот термин «выученная беспомощность», потому что, на самом деле, это очень эффективное обучение. Да? Если ты кладешь руку на включенную конфорку один раз, тебе больно, ты больше не кладешь туда руку. И это то, что произошло. То есть, когда ты живешь в государстве, где ты видишь наглядно, что политическое участие невозможно, где митинги разгоняются, где они ни к чему не приводят, ты веришь в то, что это все бесполезно. Просто не отсутствие желания, это отсутствие веры. И в целом отсутствие вот такого видения демократического, да, где вот есть люди, есть государство, государство подотчетно людям, люди выходят и все меняют, если им не нравится. Тут как бы просто другой взгляд на государство и на свою собственную в этом роль.
Социология и пропаганда. Опросы времен военной цензуры. И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.